говорить. Радио «Свобода» в эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе новые санкции США и Евросоюза в отношении российских компаний. В Нижнем Новгороде оппозиция подводит итоги народного референдума за возврат прямых выборов мэра. Российские адвокаты украинской летчицы Савченко подали жалобу на ее задержание. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Президент США Барак Обама объявил в среду о введении новых санкций против российских банков, компаний, официальных лиц и деятелей самопровозглашенных республик на востоке Украины. Глава Белого дома заявил, что причина этих мер в том, что Москва не предприняла никаких мер по деэскалации украинского кризиса. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Несмотря на звонкость имен самых видных компаний, подвергнутых санкциям – Роснефть, Новатек, Внешэкономбанк, Газпромбанк – новые штрафные меры все же не дотягивают до уровня наказания, которое, согласно сообщениям американской прессы, планировалось американской администрацией. Источники в Белом доме и Министерстве финансов сообщали о том, что США намерены подвергнуть бойкоту важные секторы российской экономики – ее банковский сектор – топливно-энергетическую промышленность, военно-промышленный комплекс, иными словами, предпринять меры, способные ввергнуть Россию в кризис. До этого дело не дошло. Эта четверка компаний пока отделалась лишь сравнительно ограниченными кредитными санкциями. Их наказание состоит в запрете на получение долгосрочных кредитов от американских кредиторов. Краткосрочное кредитование для них остается открытым. Лишь их собратья по проскрипционному списку из оборонного сектора были наказаны образцово. На их активы и собственность в США был наложен арест, американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними любые дела. Тем не менее, американские наблюдатели называют это решение очень важным символическим жестом, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер. Я думаю, что сегодняшнее извещение должно стать сигналом для Владимира Путина, что его действия повлекут серьезные последствия. И я надеюсь, что это решение Белого дома заставит Европейский Союз пойти на более жесткие меры наказания России за вмешательство в дела Украины. На данный момент это самые, на мой взгляд, серьезные санкции. Можно лишь сожалеть, что в списке наказанных не оказалось Газпрома. США давно должны были перейти от наказания отдельных лиц из окружения Путина к наказанию крупнейших корпораций. И мы становимся свидетелями этого процесса. На мой взгляд, это очень важный шаг, который даст мощный сигнал Кремлю. Вы считаете, что этот шаг свидетельствует о реальных настроениях президента Обамы? Ведь многие аналитики предполагали, что сам президент не хочет прибегать к санкциям. Я подозреваю, что сегодняшний шаг не последний. Возможно, именно поэтому в списке нет «Газпрома». Белый дом может приберегать его на потом. Теоретически не исключены и санкции против самого Путина. Как мне кажется, США и ЕС не должны ограничивать как круг потенциальных объектов санкций, так и диапазон санкций, которые могут быть использованы для того, чтобы урезонить Путина. Я думаю, что в этом противостоянии необходимо держать Владимира Путина в напряжении относительно того, каким может быть следующий шаг США и Европейского Союза, вместо того, чтобы дать ему знать, на чем мы остановимся, говорит Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House. По словам Грегори Грушко, управляющего директора американской финансовой фирмы HWA, американские санкции против Роснефти, Новатека, Внешэкономбанка и Газпромбанка откалиброваны так, чтобы причинить этим компаниям ощутимую, непроходящую боль, но не нанести смертельной травмы. Этим компаниям запрещено лишь получать долговременные займы от американских кредиторов.
Ну, возьмем пример Внешэкономбанка. В этом году, в 2014-м, у Веба подходит срок погашения кредита только на порядка 2,5 миллиардов долларов. В 2015 году на 1,3 миллиарда долларов. Это не критично. Веб и Газпромбанк, скорее всего, что смогут привлечь эти капиталы и рефинансировать себя в Центральном банке России. То есть, в очередной раз эти санкции, в первую очередь, это предупредительный сигнал. Не те санкции, которые наносят тяжелейший удар по экономике России.
Мало того, эти четыре фирмы, в отличие от остальных, включенных в список, насколько я понимаю, формально не отлучены от американской банковской системы. Ведь никто не закрывает их корреспондентских счетов в американских банках. Многого ли в таком случае стоят эти санкции?
Косвенные эффекты этих санкций очень болезненны, потому что даже если сейчас ВЭБ придет на рынок привлекать какой-то синдицированный кредит, большинство европейских банков подумает очень хорошо перед тем, как принимать участие в этом синдикате. А репутационный удар очень сильный.
Пока непонятно, как эти санкции могут отразиться на российском энергетическом секторе. Подкосит ли, например, запрет на долгосрочное американское финансирование Роснефти, важное для нее партнерство с ExxonMobil? Или как Роснефть сможет погасить в этом году кредит в 13 с лишним миллиардов долларов? Как сказал в интервью информационной службе Bloomberg экономист Андерс Аслунд, новые американские санкции способны создать кредитные трудности для России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Адвокаты старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко, которая содержится в заключении в России и обвиняется в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина при боевых действиях в Луганской области, сегодня подали в районный суд Воронежа жалобу на ее задержание. Адвокаты считают транспортировку Савченко, попавшую в плен к сепаратистам самопровозглашенной Луганской Народной Республики в середине июня, похищением и требуют ее немедленно освободить. Вот что моему коллеге Андрею Шарому рассказал один из адвокатов Савченко Марк Фейгин.
Я все еще в Воронеже и намереваюсь завтра снова идти в СИЗО 3 по Надежде Савченко.
Расскажите об обстоятельствах первой встречи с вашей новой подзащитной.
Формально после окончания работы следственного изолятора, тем не менее, нам пошли навстречу. Впервые, поскольку мы прибыли вместе с моими коллегами, которые участвуют также в деле, Николаем Полозовым и Ильей Новиковым, мы прошли к Надежде Савченко впервые за все эти недели, что она содержится. Вместе с нами предоставили возможность посетить ее и украинскому консулу Геннадию Брискаленко.
Почему он там провел почти неделю? Говорили, что он чуть ли не с 10-го раза получил право встретиться с ней.
С 7-го, получается. Я думаю, что не пускать одного консула можно, а вот не пускать нас, как адвокатов и консула, это уже too much. Потому что там наверху решили, наверное, все-таки самое время, с учетом нашей делегации большой из 3 адвокатов, решили пускать всех. 2 моих коллеги, адвокаты, известные процессуалисты в России, они в этой неделе участвуют наряду со мной, поскольку, конечно, в силу сложности и большого привлечения внимания к этому делу, это команда адвокатов всегда практически.
А с назначенным адвокатом вы будете сотрудничать или нет?
Нет. Сегодня Надежда Савченко подписала заявление о расторжении с ним отношений.
Вам удалось выяснить обстоятельства, при которых попала на территорию России ваша подзащитная?
Мы побеседовали с ней, узнали детали весьма существенные. Теперь окончательно сторона защиты утвердила сравнение, что ее действительно фактически незаконно переместили. Сегодня мы даже написали в Следственный комитет заявление по статье 26 Уголовного кодекса Российской Федерации о похищении человека. Будем настаивать на возбуждении уголовного дела. Ну, ее просто, взявшие в плен ополченцы луганские, передали российским правоохранительным органам в Воронежскую область. Вот и все.
С мешком на голове и с наручниками?
Ну, на ней точно был мешок. Ее пересаживали с машины на машину, из одного населенного пункта в другой. Где-то были, наверное, наручники, где-то нет.
С ней корректно обращались?
Да, с ней корректно обращались, никто ее не пытал, никто ее не насиловал, ни каким другим образом не оказывал физическое или психологическое серьезное воздействие. Ну и она сама такой достаточно энергичный, решительный человек. Так что нет, все более или менее корректно.
Насколько я понимаю, жалоб на условия содержания и отношение к ней со стороны персонала СИЗО, где она содержится, тоже нет?
Нет, жалоб таких существенных нет. Значит, она на общих основаниях содержится, правда, у нее одиночная камера. В данной ситуации это не так плохо, я считаю, но нужно просто решить ряд бытовых вопросов, в частности, части одежды, потому что очень жарко, да, вот я сегодня запарился в пиджаке. Думаю, в ближайшее время мы это как-то урегулируем.
Линия защиты понятна вам?
Да, понятно, что ключевым является событием ее незаконное перемещение, это во-первых. Соответственно, все последующие действия процессуальные, которые были уже произведены после, собственно, ее перемещения с территории Украины на территорию России, являются уже ненадлежащими для сбора доказательств со стороны предварительного следствия, поскольку допросы лица, которого похитили, знаете, большое юридическое значение для суда не имеют. Ну, надо оговаривать, что мы имеем дело с особенным судом российским. Это с одной стороны, с другой ясно, что есть процессуальные препятствия для расследования в принципе этого дела. Если сейчас даже оставить в сторону сам ключевой факт ее похищения, то нужно проводить ряд экспертиз, следственных действий на территории Луганской области. Это невозможно процессуально сделать без содействия правоохранительных органов Украины, потому что это территория не украинского государства. Самостоятельно такие действия процессуально проводить там невозможно. Ну а в сущности стороне, конечно, она никакого отношения к убийству российских журналистов не имеет. И поэтому обвинение по статье 105 части 2 в убийстве двух и более лиц по Уголовному кодексу по квалифицирующим признакам здесь вряд ли может устоять, потому что достаточных оснований для поддержания обвинения, мне кажется, не существует.
Мы сейчас оставим вот в стороне вот эту историю, связанную с ее вывозом. Если доверять вашей версии, а нет оснований не доверять, то, конечно, это похищение человека. Но Надежда признает тот факт, что она, согласно вот этой российской версии, корректировала огонь во время убийства этих журналистов. Или вы не обсуждали этот эпизод?
Нет, обсуждали в деталях. Она, во-первых, как военный специалист, как утверждает следствие, корректировщиком огня вообще никогда не являлась. В ее военных документах написано, что она летчик. Военная специальность не может меняться произвольно. В тот день в этих событиях она не принимала никоим образом участия, потому что как раз именно в этот день она вместе с вспомогательными частями, своими сослуживцами, выносила раненых и убитых. И огонь велся параллельно с двух сторон, минометный в том числе. Она не является минометчиком и не является человеком, который корректирует минометный огонь. Тем более, корректировать огонь минометы я с трудом вот себе представляю. Все-таки он там летает, куда угодно может попасть. Поэтому это не такое уж высокоточное оружие, прямо скажем. И в этом смысле, конечно, доказательств ее вины нет. Но это не отрицает того, как и она не отрицает, что она является военнослужащей украинской, вы понимаете? Здесь какие проблемы? Она участвует в АТО, ну, то есть в антитеррористической операции, как человек, принявший присягу, является кадровым военнослужащим. И здесь нет противоречия, потому что ее государство призвало добровольно, недобровольно, она же военнослужащий, офицер. И то, что она принимала участие в этой операции, дает ей право, так сказать, не преследоваться по закону за то, что она выполняла свои боевые задачи.
Говорил российский адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фегин. С ней беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Киеве сейчас находится моя коллега Елена Фанайлова, автор и ведущая программы «Радио Свобода. Свобода в клубах». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Аслан.
Вы уже не первый раз за последнее время посещаете столицу Украины. Но вот как сильно изменилась обстановка в Киеве за то время, что вас не было?
Меня не было здесь всего 2 недели. И за это время самое главное, что я могу отметить, это то, что палаток на Майдане становится все меньше. И люди Майдана, ну, скорее производят какое-то более случайное впечатление, поскольку, как комментируют мои киевские товарищи, все боеспособные мужчины отправляются на восток. И вот на Софийской площади я наблюдала пополнение батальона «Азов». Это около 40 молодых людей в форме хаки, с закрытыми лицами. Там было очень, ну, достаточное количество журналистов. Они давали очень короткие интервью. Понятно, что они не уполномочены распространяться о своей деятельности. Пара командиров была с открытыми лицами, но это так называемая «Черная сотня», одна из таких военизированных активных сотен Майдана. Это молодые люди, которые прошли боевую подготовку и будут в разных видах осуществлять свою службу. Было какое-то количество сочувствующих, то есть молодых девушек, которые дарили парням желтые подсолнухи и другие цветы. Девушки в национальных костюмах подходили простые жители Киева для того, чтобы выразить, так сказать, свою поддержку. Это не было очень большим мероприятием. Всего народу было там, наверное, человек 150. И это для Киева мероприятие довольно регулярное. И на самом деле, если ты не знаешь специально, меня предупредили коллеги о том, что это будет происходить, в общем-то, на общей жизни Киева это совершенно не отражается. Это производило впечатление в конце апреля, когда я сюда приехала, города, в общем-то, мирного и расслабленного. По-прежнему это южный город, это город очень теплый, город, где много кофе, много улыбок, много красивых девушек. Вот такие вот странные впечатления.
Лена, ну если вернуться вот к отправке батальона «Азов», свидетелем которого вы были в среду, по вашим наблюдениям, костяк этого батальона составляют кто? А в российских средствах массовой информации, ну вы прекрасно это знаете, не секрет, эти батальоны называют не иначе как карательными, и здесь всегда утверждают, что костяк составляют активисты, это боевики правого сектора.
Арслан, извините, иначе как словом «бред», я вот эти, ну или выдумки, скажем так, мягче, я эти идеологические конструкции назвать не могу. Это обычные молодые люди, совершенно обычные. Ну, во-первых, скажем так, что сам правый сектор – это большой миф. Это Вот реально, когда ты видишь там его и на Майдане, и, ну, как я видела его на Майдане, это, в общем, меньшинство, которое просто придумало себе, видимо, благодаря своим замечательным пиарщикам, некий образ. И вот этот образ, он был придуман вообще-то для украинцев, для внутреннего пользования. И он родился на Майдане. Но для российской пропаганды он стал очень удобным таким тоже жупелом, можно сказать, брендом, который можно эксплуатировать и называть словом «правый сектор». Просто все про украинское движение. Так вот, возвращаясь к этим добровольцам, которые пополняют собой Азов, это просто обычные молодые парни. Еще раз говорю, что лиц я их полностью не видела, они в масках. Но ты понимаешь, что это парни там от 20 до 25 лет, ну, какие-то совершенно обычные ребята, которые в виде добровольцев собираются пойти защищать Украину. Тут очень важно еще понимать, что в глазах украинцев и в глазах русских это совершенно разные военные действия. Украинцы защищают свою государственность. Они воюют в их глазах за правое дело. И для них окончание антитеррористической операции означает усиление военных действий, эффективность военных действий, а вовсе не какую-то остановку. В то время как российский обыватель, я бы сказала так широко, склонен каким-то волшебным образом всю эту военную историю на востоке Украины прекратить, или, как говорит обывательское, опять же, меньшинство, согласно соцопросам, давайте пускай Путин опять вводит туда войска. Так что, понимаете, очень важно, вот мне почему важно ездить в Киев, ты видишь две точки зрения, ты видишь две реальности, и это совершенно разные реальности, одной стороны и другой. Украина пытается отстоять свою самостоятельность. Для нее продолжение восточных событий – это в том числе защита завоевания Майдана. Как ни парадоксально, может быть, это сейчас звучит. Ну, вот я успела еще поговорить с девушками из театра «Дах». Это актрисы и певицы из известной в России, в том числе группы «Дах Дотерс». Вот они именно так воспринимают все происходящее. То есть у них нет простого ответа, да, на то, как остановить военную историю на востоке Украины, но то, что общество должно к этому относиться очень сознательно, вот это они прекрасным образом понимают. И в том числе для украинцев продолжение военных действий – это тоже сознательное отношение ко всем этим событиям, а вовсе не такое, знаете, вот абстрактное пожелание, чтобы наконец в стране настал мир. Я бы так сказала.
У киевлян, с которыми вы разговариваете в эти дни, общаетесь, у них какое настроение? Они ждут скорой победы или какое у них ощущение, что это именно боевая военная операция может затянуться надолго?
Аслан, у людей нет определенного мнения по этому поводу. Конечно, все хотят, чтобы все это побыстрее закончилось. Никто больше не хочет получать гробы. Люди не хотят больше печалиться. Но при этом есть очень большая такая волна добровольческого движения поддержки армии. Очереди в госпитале на выходные, выстраиваются просто очереди в госпитале людей, которые готовы помочь военным, которых привезли вот из восточно-украинской зоны, всем продуктами, деньгами, там, лекарствами очередными. Медики работали в эти выходные, ну, просто как в скоропомощном режиме, лучшие хирурги. Киева оперировали солдат, привезенных с востока. Ну, вот я бы сказала, вот такое какое-то отношение. Украинцы так же терпеливы, как терпеливы с Майданом. И они будут терпеть ситуацию на Восточной Украине в силу, видимо, вот своего национального характера, терпения и желания защитить то, что они получили в результате Майдана. Вот у меня такое ощущение.
Да, спасибо, Елена. Елена Фанайлова, моя коллега, передавала из Киева. Смотрите и слушайте в ближайшее время на сайте в эфире «Радио Свобода» новые программы Елены Фанайловой. Оппозиционные активисты из коалиции «За Москву» намерены принимать участие в выборах в Мосгордуму, даже не будучи официальными кандидатами. Подавляющее большинство оппозиционеров не смогли собрать необходимое количество подписей для регистрации. И это заставляет сторонников программы экс-кандидата в мэры Москвы, оппозиционера Алексея Навального, создавших коалицию «За Москву», искать тактические решения. Одним из таких может стать союз с выдвиженцами из партии «Яблоко». Эта партия набрала на прошлых выборах больше 3% голосов, и поэтому ее кандидаты не должны собирать подписи избирателей перед сентябрьскими выборами в Мосгордуму. Сторонники Навального собираются предложить «Яблочникам» вступить в коалицию «За Москву» и тем самым обеспечить им свою поддержку в предвыборной кампании. По логике, за это кандидаты от «Яблока» должны будут поддержать программу Навального. А это решение уже стратегическое, ведь несколько лет назад «Яблоко» исключило его из своих рядов. Насколько реален политический союз «Яблока» и коллективного Навального, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Анна Коскина.
Координатор коалиции «За Москву» Денис Белунов рассказывает о планах на дальнейшее сотрудничество объединения с отдельными кандидатами из других оппозиционных партий и подчеркивает, что нет взаимодействия двух организаций. Коалиция работает с конкретными людьми. Также он отмечает, что сотрудничество не всегда означает вступление в коалицию.
Мы же не говорим сейчас о союзе брендов, мы говорим о конкретных людях. Я бы не препятствую проведению таких переговоров. У нас был прецедент, что Александр Попов не просто выдвинут яблоко в молчан партии, он вступил в коалицию сам последним, уже после выдвижения. Но и вроде как-то это прошло довольно спокойно. Никто в яблочном руководстве ни на него не давил, ничего не говорил. Вот. Поэтому я думаю, что вполне вероятно, что еще 2-3 человека могут присоединиться к коалиции. И кроме, собственно, присоединения к коалиции, есть еще тема поддержки тех или иных кандидатов без их вступления в коалицию. Вообще, в идеале, я бы видел к концу августа список 45, чтобы каждый москвич понимал, что вот ему имеет смысл прийти на выборы, проголосовать за этого человека, потому что именно этот человек может принести фавориту власти наибольшие проблемы. Может быть, не выиграть, но, по крайней мере, осложнить ему жизнь. И здесь, конечно, в этом списке могут быть там и Справедливые России, коммунисты, и там другие самовыдвиженцы. Мы, используя наши возможности информационные, значит, предлагаем все мозгатые рассылки, блоги, частично, значит, какие-то СМИ, которые транслируют нашу точку зрения.
Если после проверки подписей будут зарегистрированы Ольга Романова и Мария Гайдар, у коалиции будет 6 своих кандидатов в Мосгордуму. При этом Денис Белунов отмечает, что коалиция переоценила фактор Навального, эффект ностальгии по прошлогодней кампании. Кандидаты этого года ожидали, что 2/3 той волны удастся привлечь к думским выборам. По наблюдениям координатора коалиции, во время нынешней предвыборной кампании простого избирателя привлекал именно конкретный человек, с которым можно поговорить.
Люди-волонтеры там, или там избиратели, которые ставили подписи, не очень интересно. Интересная им история про то, что эти кандидаты все вместе. Они хотят видеть конкретного человека, который говорит о проблемах их собственных муниципальных, который говорит о том, что вот закрывают кинотеатр «Ленинград», или хотят построить гостиницу для мигрантов «Новое Касино». Это для людей гораздо более важно, нежели то, что есть целая команда, которая, может быть, часть ее там пройдет в Мосгордуму.
Политолог Александр Кынев отмечает особенности и последствия московской избирательной кампании этого года.
Следствием вот этих шарахания и попыток найти какие-то институциональные решения, как спастись от оппозиции, особенно на фоне такого массового испуга эффекта Навального, привело к тому, что умение мажоритарной системы, попытки дистанцироваться от «Единой России», результат в Москве нет партии власти, то есть что-то партия власти. Это некая политическая сила, выступающая как политический символ режима. Вместо этого получается, что бывшая привычная партия власти и список администрации работают уже не одним и тем же. И в Москве мы это видим. Второй элемент, большая ошибка московской городской власти, когда фактически ради московских выборов правили федеральный закон. Совершенно очевидно, что эти 3% подписей при регистрации были внесены в интересах одного субъекта. И они досчитывали, что они так испугают этой системы регистрации кандидатов, что никто даже не сунется. И в принципе им вначале казалось, что это получается, потому что Парнас отказался, гражданская платформа заявила, что будет только там 6 человек. Действительно, кандидаты стали отказываться. Но выяснилось, что партии как институты отказываются, молодые, рьяные, готовые рисковать и готовые, значит, бросаться на образовку как матросов, они все равно на эту образуру пошли, и на этом вся концепция этих выборов рухнула, потому что идея была в том, тихие выборы без скандалов, никто не суется, потому что понимает, что не зарегистрируют, они говорят, что смотрите, на позиции же есть, никто же даже не пошел, так что выборы честные. Вместо этого получился вот скандал, полная публичная дискредитация выборов, когда на пальцах обывателю показано, что приняты правила, которые являются абсолютным запретом для подавляющего большинства кандидатов.
Барьер в 3% подписей избирателей Александр Кынев называет запретительным и утверждает, что собрать их можно либо с помощью опытного технолога, либо с применением нечестных методов. Денис Белунов также называет плохими правила игры в этой кампании. Но для наглядности, по его мнению, необходимо отвести претензии, что претендент даже не пробовал баллотироваться по этим правилам. Координатор коалиции ссылается на историю кандидата из Конькова Сергея Соколова, который собрал 4200 подписей, что меньше 3% по его округу. Соколов подал подписи в избирком, их у него приняли. Но никто не сомневается в отказе Сергея Соколова в регистрации. Однако он намерен после выдачи отказа оспорить конституционность этой нормы в суде. На данном этапе предвыборной кампании сотрудничество коалиции с партийными кандидатами ограничивается информационной поддержкой. Но остается неясным, как будут работать в Мосгордуме такие кандидаты, поскольку члены коалиции идут с программой Алексея Навального. Первый заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Галина Михалева считает, что что преждевременно говорить о сотрудничестве в городском парламенте, поскольку программы Навального и Яблока имеют серьезные расхождения, ввиду чего сторонникам Навального придется определить свою позицию.
Что касается представителей коалиции, я не очень понимаю, как она будет дальше жить, поскольку там из зарегистрированных кандидатов останется, видимо, один или два кандидата, не больше. А часть тех, кто раньше выступал от коалиции, сейчас идут по списку Яблока, поэтому я не очень понимаю, насколько актуальна вообще тема коалиции. Сотрудничать мы готовы со всеми, это понятно, и любая помощь нашим кандидатам, это будет очень хорошо. Но что касается программных позиций, извините, здесь у Яблока наработок даже не на порядок больше, чем у Навального, а на несколько порядков. Так что здесь речь идет только о личной помощи, личной поддержке. Официально они к нам не обращались, с отдельными людьми мы работаем. Что касается наших кандидатов, которые идут по нашему списку, они подписывали политический меморандум, в котором речь идет о том, что они выступают с программой «Яблоко». Мы их выдвигали только с этим условием, что они поддерживают наши ключевые позиции, ну, скажем, о европейском пути развития, о коренном реформировании Москвы, о позиции в отношении Украины. Но просто мы с Навальным целый ряд позиций совершенно не разделяем. Навальный умеренный националист, это для нас неприемлемо. Мы с ними будем разговаривать, потому что, понимаете, невозможно сидеть на двух политических стульях одновременно. В чем-то мы с КПРФ сотрудничаем, но создавать с ними коалицию абсолютно невозможно для нас. Двор защищать от застройки или парк от вырубки, пожалуйста.
Галина Михалева сомневается в жизнеспособности коалиции и предполагает, что ее ожидает такой же Конституционный совет оппозиции. Анна Коскина, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины СНБО заявили, что российский военный самолет сбил вечером 16 июля самолет украинских вооруженных сил над территорией Украины. Ракетный удар был нанесен по Су-25. Летчик катапультировался и был эвакуирован в безопасное место, сказал на брифинге в Киеве представитель СНБО Андрей Лысенко. В Луганской области Украины у населенного пункта Мариновка со вчерашнего дня продолжается бой. Украинские военные отбили 4 атаки сепаратистов, написал в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его данным, сепаратисты обстреляли из минометов и танков блокпосты украинских военных у поселка Металлист и на территории аэропорта Луганска. Потерь среди военнослужащих нет, отметил Тымчук. Журналист Павел Шеремет сообщил сегодня о своем уходе с общественного телевидения России, объяснив решение своей позиции по событиям на Украине. В последнее время в России идет настоящая война травли тех журналистов, которые рассказывают об украинских событиях и российско-украинской войне не в стилистике кремлевской пропаганды, написал журналист сегодня в Facebook. Международные платежные системы Visa и MasterCard будут обслуживать российских клиентов в прежнем режиме, несмотря на новые санкции США в отношении России, сообщили Интерфаксу в пресс-службах компании. Санкции, о которых было объявлено в среду, распространяются на доступ конкретных банков к рынку капитала США и не затрагивают деятельность платежных систем, отметил представитель MasterCard. Непродолжительное прекращение огня вступило в силу сегодня утром между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Как отмечает BBC, вооруженное противостояние продолжалось вплоть до начала временного перемирия в 10 часов утра по местному времени. Завершится этот перерыв в обстрелах до наступления вечера 17 июля. Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков сегодня отнес в Нижегородскую думу 52,5 тысячи подписей в поддержку прямых выборов мэра. Подписи были собраны во время проходившего в городе с 6 по 13 июля народном референдуме. О том, как возникла эта идея и почему местом проведения народного волеизъявления был выбран Нижний Новгород, автор этой инициативы Дмитрий Гудков рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Изначально появилась идея вернуть прямые выборы мэра во все российские города. Тогда я внес законопроект в Думу, который был отклонен Единой России. И дальше мы решили пойти по пути проведения референдумов в тех городах, где мэров назначают, а не избирают граждане. Нижний Новгород – это самый большой, самый крупный город, где нет прямых выборов мэра. Мы там фактически создали такую штаб-квартиру нашего федерального штаба, и все основные действия мы проводим в этом городе. Потому что если нам удастся вернуть прямые выборы мэра в Нижнем Новгороде, соответственно, потом эта практика будет распространяться и в других городах России. Мы делали все официально, все в соответствии с законом. Через наших депутатов-союзников внесли изменения в устав города, в городской совет, и предложили депутатам изменить устав города и вернуть прямые выборы мэра. Поскольку там большинство у «Единой России», то нам было отказано в этой инициативе. Дальше мы пошли по пути проведения официального референдума. Создали инициативную группу, провели собрание в соответствии с законом, подали заявку в избирательную комиссию, но, к сожалению, нашу группу инициативную не регистрировали. То есть нам фактически отказала власть местная в проведении такого легального официального референдума. Поэтому нам просто не оставили никакого выбора, и мы работаем теперь не с чиновниками, а мы работаем теперь с общественным мнением, понимая, что власть рано или поздно не сможет игнорировать общественное мнение. И наша задача была в течение года объяснить людям, что у них украли право выбирать мэров напрямую. И последний уже наш шаг – это проведение народного референдума, когда мы создали свою избирательную комиссию. Мы пригласили представителей всех ключевых политических сил города в эту избирательную комиссию. Мы пригласили волонтеров, мы выпустили специальные бюллетени для жителей города, которые могут проголосовать за или против идеи возвращения прямых выборов мэра. И у нас на протяжении 5 недель порядка 200 наших волонтеров-агитаторов собирали подписи за возвращение прямых выборов мэра.
Сколько людей приняло участие в народном референдуме?
Мы, я знаю, собрали уже десятки тысяч голосов. Я думаю, что, наверное, больше 50 тысяч голосов за возвращение прямых выборов мэра. И я знаю, что с помощью наших газет, с помощью наших брошюр, агитационных материалов, больше 50% жителей города узнало вообще о том, что мэр у них назначается, они избираются напрямую, узнали о наших антикоррупционных расследованиях, узнали о нашей идее возвращения прямых выборов мэра. И мы обязательно в ходе кампании по выборам губернатора будем всем кандидатам губернатора задавать вопросы, как они относятся к этой идее, как они будут реагировать на инициативу более 50 тысяч жителей города. Я хочу подчеркнуть, что это больше 5% людей, которые проголосовали. Несмотря на то, что нам перекрыли доступ ко всем средствам массовой информации, включая местное телевидение, местное радио, местные газеты, тем не менее мы провели очень хорошую такую уличную кампанию, и я надеюсь, что власть просто будет вынуждена считаться с мнением горожан и не сможет игнорировать это мнение, когда в Думе, в городском совете будет поставлен вопрос об изменении устава и возвращении прямых выборов мэра.
Учитывая противодействие местных властей, как складывались отношения волонтеров с правоохранительными органами?
У нас было одно задержание. Был период, когда сотрудники полиции просто приходили и проверяли документы всех наших волонтеров, пытались таким образом, видимо, оказать давление, запугать людей, сделать все, чтобы они больше не выходили на Кубы. Но у нас команда работает достаточно давно, люди опытные, у нас целая служба юристов. И, в принципе, у нас даже есть такой опыт, как победа в суде против местной полиции, которая опечатала, например, мою общественную приемную депутатскую, пытаясь найти один из тиражей газеты и арестовать его. Но поскольку это было сделано незаконно, полиция не имеет права опечатывать депутатскую приемную. Нам удалось, во-первых, остановить это действие, плюс выиграть суд. Поэтому, в принципе, я не могу сказать, что идет какое-то серьезное противодействие. Я не думаю, что там сотрудникам полиции и вообще местным правоохранительным органам нужны вот такие скандалы. Но мэр города, например, назначенный, господин Сорокин, которого я разоблачаю уже, наверное, на протяжении года, подал в суд на меня, на редакцию нашей газеты, на типографию, на распространителей. Ну, это такой ответ на народный референдум.
Почему в качестве площадки был выбран все-таки Нижний Новгород? Почему не другой российский город и не Москва, например?
В Москве есть прямые выборы мэра. Более того, они проходят в 2 тура, потому что Москва – это субъект Российской Федерации, фактически мэр избирается как губернатор. В Нижнем Новгороде нету прямых выборов мэра, поскольку наша основная задача изменить устав города и сделать так, чтобы мэры вообще во всей стране, во всех городах избирались. Мы создали инициативные группы в десятки городов, там это и Нижний Новгород, Тамбов, Рязань, Кострома, Челябинск и так далее. Поскольку Нижний Новгород самый большой город, поскольку в Нижнем Новгороде нам удалось найти ресурсы, нам удалось сформировать команду волонтеров. Именно в этом городе нам удалось провести. В Тамбове не удалось, скажу честно. Потому что, ну, видимо, и спроса нету, и не тот уровень гражданской активности, и нету раскола элит такого, как в Нижнем Новгороде, что тоже помогает нам в проведении референдума. В Нижнем Новгороде просто у нас получилось. В Нижнем Новгороде удалось и деньги собрать, и людей организовать, и волонтеров привлечь. И вообще в Нижнем Новгороде идея возвращения прямых выборов мэра поддерживает 87% жителей города. Это не мои цифры, это цифры Левада-центра.
Что вы собираетесь делать с собранными подписями и с результатами народного референдума?
Вместе с волонтерами мы понесем коробки с подписями в городскую думу, приемную, где мы намерены зарегистрировать наше обращение. Это будет обращение, кстати, в том числе от меня, за подписью депутата Государственной Думы. И мы хотим получить входящий номер. Они обязаны принять документы. А дальше мы будем просто требовать от имени десятков тысяч жителей Нижнего Новгорода изменения устава города. Потому что по 131-му закону о местном самоуправлении сейчас город имеет право утвердить устав, и городская дума имеет право утвердить устав и определить принципы формирования органов местной власти, либо это назначение, либо прямые выборы. Понятно, результаты нашего референдума не имеют какой-то юридической силы, но в любом случае общественное мнение нам удалось сформировать. Вот если власть будет игнорировать это общественное мнение, значит, там будет расти протестное настроение. Да, безусловно, это кампания не Дмитрия Гудкова, это кампания не какой-то политической партии, это именно народная кампания, которую поддерживают представители всех политических сил города, общественных организаций, ну и так далее.
О народном референдуме в Нижнем Новгороде Елена Поляковская беседовала с депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. Один из крупнейших туроператоров России, петербургская турфирма «Нева», объявила о приостановке своей деятельности. 17 тысяч россиян, купивших у нее путевки, не смогут отправиться в путешествие. Тысячи туристов испытывают трудности с возвращением домой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Закрытое акционерное общество фирмы «Нева» заявило о приостановке деятельности. Руководство компании утверждает, что не может выполнить свои обязательства перед туристами, которые воспользовались услугами фирмы, и заказчиками, заключившими с ней договоры туристского подряда. Интернет-газета «Фонтанка» и другие издания цитируют слова президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина о том, что 17 тысяч россиян, купившие путевки у турфирмы «Нева», будут вынуждены отказаться от поездок, и о том, что причиной банкротства стал экономический фактор, что имеется в виду под этим весьма широким понятием, не уточняется. Многопрофильный туроператор фирмы «Нева» была основана в 1991 году генеральным директором Норильского никеля Владимиром Стражалковским, входила в тройку ведущих туристических компаний Петербурга. Между тем, тревожные сообщения начали поступать еще на прошлой неделе. Десятки петербуржцев, прилетевшие на греческие острова с помощью «Невы», не смогли заселиться в отели. Те, у кого отпуск подходил к концу, не могли улететь домой. 16 июля владелец турфирмы «Нева» Сергей Тимралиев в эксклюзивном интервью изданию «Деловой Петербург» сказал: «Таковы реалии сил на рынке туристических и операторских услуг, а также недочеты в управлении компанией. Повлияли и объективные факторы. Туристы все чаще сами бронируют отели, часть людей временно перестала ездить за границу из-за Крыма и войны на юго-востоке Украины. Это небольшая часть, но ощутимая в доле туристического потока. Текущие финансовые результаты «Невы» показали убытки из-за большой конкуренции, демпинга на рынке и предложения, которое превышало спрос. Сказалась и накопленная существующая кредитная нагрузка. Все вместе это привело к прекращению работы «Невы». Банкротство таких крупных компаний случается редко, говорит экономист Владимир Грязневич.
В Петербурге, не помню, когда был последний раз, было банкротство такой крупной туристической компании. Понять, что на самом деле произошло, очень трудно, потому что фирма довольно респектабельная, много лет, одна из самых старейших, крупнейших фирм в Петербурге туристических, с гигантским обеспечением финансовым. У нее самая большая в России финансовая гарантия. Ну, по закону, каждая турфирма должна иметь гарантию, ну, на случай форс-мажора. Так вот, у «Невы» самая большая в России, 454 миллиона рублей. В общем, по целому ряду признаков Похоже, что это просто несчастный случай. Злонамеренность мне очень трудно усмотреть. Тумралиев в интервью говорит довольно правдоподобные вещи. Просчеты в управлении он честно признает.
Владимир Грязневич обращает особое внимание на объяснение Сергея Тумралиева по поводу Крыма и ситуации на Украине.
Известно, с одной стороны, большие и многолетние давние связи Турфирова с российскими силовыми структурами. С одной стороны, а с другой стороны, прямой запрет в этом году сотрудникам силовых структур в России ездить за границу в отпуск и велено ездить в Крым, чтобы поддержать экономику Крыма. То есть понятно, что турфирма «Нева», которая центрируется именно на заграничных поездках, потеряла, по всей видимости, значительное число вот клиентов из числа сотрудников силовых структур. Правда, эксперты говорят, что вообще-то это могло бы разорить мелкую фирму, но Неву, чтобы Нева разорилась, она должна потерять не только сотрудников силовых структур, но вообще сотрудников всех администраций в России, чего нету.
А вот туроператор Лена из мелкой фирмы, которую она предпочла не называть, говорит, что ее коллеги давно ждали от Невы чего-то подобного.
С турфирмой Нева мы не работаем очень много лет по причине некомпетентной работы сотрудников и вообще, в принципе, самой фирмы, поскольку очень много нареканий было от клиентов, которые непосредственно обращались после того, как им что-то там отказали, не подтвердили, кинули и так далее, они приходили к нам в фирму с просьбой отправить их отдыхать, что не сделала турфирма «Нева». Это было достаточно часто, и поэтому мы с Невой уже никогда не сотрудничали. Были попытки это давно посадить наших туристов к ним на самолеты, но они, к сожалению, просто снимали с рейса оплаченные заявки в угоду своим туристам. И последний был момент, вот лично у меня, туристы летели в Болгарию от крупного другого оператора, который докупал, скажем так, билеты у Невы. Моих туристов не было заявлено на рейсе. В итоге туроператор за свой счет оплатил сутки проживания в отеле моим туристам, да, и на следующий день они благополучно вылетели. Это было буквально на прошлой неделе. Мы всегда туристов предупреждаем своих: не надо, не рискуйте.
Член комиссии по туриндустрии Петербургского парламента Ольга Галкина признается, что поражена известием о крахе турфирмы «Нева».
Турфирма «Нева», она действительно уже много лет у всех на слуху. Это один из мощнейших операторов Санкт-Петербурга. Чем это связано, сказать не могу, потому что еще не разбиралась в этом вопросе. Единственное, могу сказать, что все-таки люди стараются держать лицо, несмотря на непростую ситуацию. Они никуда не сбежали и пытаются помогать клиентам своим пострадавшим, и страховщики подключились. Поэтому тут главное выйти из ситуации с наименьшими потерями для клиентов.
По словам Ольги Галкиной, 17 тысяч туристов, купившие у Невы путевки, но так никуда и не улетевшие, смогут вернуть свои деньги, но не сразу, а месяца через два. Так что отпуск у многих, скорее всего, будет сорван. В Петербургском комитете по развитию туризма уже создан координационный штаб, который во взаимодействии с турфирмой «Нева», Федеральным агентством по туризму, Ассоциацией «Турпомощь», страховой компанией «Восхождение» и авиаперевозчиками старается помочь российским туристам и облегчить трудности, с которыми они столкнулись. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Российское антидопинговое агентство начало расследование причин участившихся случаев употребления запрещенных препаратов в спортивной ходьбе. За последнее время дисквалифицированы более 10 спортсменов, увлеченных в их применении. Президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Валентин Балахничев признал проблемы в этом виде легкой атлетики в России и даже выразил готовность уйти со своего поста. Большинство дисквалифицированных спортсменов – воспитанники легендарного тренера Виктора Чогина из Саранска, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мордовии Игорь Телин.
Спортсмены из Мордовии составляют основу российской сборной по спортивной ходьбе. Регулярно становятся призерами и победителями различных соревнований, кубков и чемпионатов мира, Олимпийских игр. С такой же, но уже незавидной регулярностью мордовские скороходы оказываются в эпицентре допинговых скандалов. В итоге дисквалификации, лишение права выступать в соревнованиях. Все мордовские скороходы занимаются под руководством тренера Виктора Чугина в Центре олимпийской подготовки республики, который носит его же имя. Соответственно, все успехи его подопечных связывают только с ним. Дисквалификации касаются в первую очередь спортсменов. Но какова роль именно тренера в том, что их подопечные принимают запрещенные препараты? С этим вопросом я обратился к спортивному специалисту Евгению Назаркину.
Принимают решение. Конечно, в первую очередь тренер. Тренер все-таки главный в этом процессе тренировочном. Да? От него очень много зависит, да. В соотношении процентов 90 на 10.
Спортивную ходьбу можно с полным на то правом отнести к экстремальным видам спорта. Дистанция 20 и 50 километров. Соревнования проходят и под палящим солнцем, и под дождем. Спортсменам приходится наматывать круги, стараясь не только опередить соперников, но и следить за техникой ходьбы. Нагрузки огромные. Можно ли вообще показывать в этом виде спорта приличные результаты без медицинских препаратов? Евгений Назаркин, сам в прошлом успешный спортсмен, уверен.
Ну, конечно, возможно. Реально готовиться можно, конечно, принимать восстановительные, но разрешенные. Не обязательно пользоваться запрещенными препаратами. Только курс подготовки будет гораздо длиннее, чем с запрещенными препаратами. Поэтому многие пытаются все ускорить.
Всего за последние годы 13 воспитанников Виктора Чогина были уличены в применении допинга и получили дисквалификации от нескольких лет до пожизненной. Последняя в этом списке Елена Лашманова, победитель Олимпийских игр в Лондоне. 3 недели назад она была дисквалифицирована на 2 года. Допинг-тест показал наличие в ее организме запрещенного препарата. Заслуженный тренер России по легкой атлетике Василий Невежин отказывается верить в то, что Лашманова стала олимпийской чемпионкой благодаря запрещенным препаратам.
Спортсменов много, олимпийскими чемпионами становится единица. Все равно это талант. Никакой препарат не поможет. Я думаю, так талантливому спортсмену. Сейчас начнут употреблять тысячами эти препараты, и все равно тысячи олимпийских чемпионов не будет. Будет один какой-то самый-самый талантливый. Да, помогают они в каком-то из 100%, может быть, 2% в равном количестве. Но это же гробит здоровье. Тем более читаешь, какие препараты применяют, это по лезвию ходит.
Тем не менее, в крови олимпийской чемпионки был обнаружен препарат, который не просто запрещен к применению в спорте, а вообще несет в себе смертельную опасность любому спортсмену. Побочные эффекты при его использовании не только опасны, они могут быть летальны. Это слова исполнительного директора Российского антидопингового агентства Никиты Камаева. Теперь агентству предстоит выяснить, кто принимал решение об использовании допинга мордовскими спортсменами. Или иначе, какова в этом роль тренера? И в частности, Виктора Чогина. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В подмосковном городе Сергиев Посад в течение 3 дней проходят торжества в честь 700-летия одного из самых известных православных святых Сергия Радонежского. Сегодня, как ожидается, патриарх Кирилл совершит на Благовещенском поле праздничное богослужение, всеночное бдение. В первый день праздника в среду более 30 тысяч паломников приняли участие в 15-километровом крестном ходе. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Указ о праздновании 700-летия Сергия Радонежского был подписан еще 3 года назад, в 2011 году, бывшим на тот момент президентом Дмитрием Медведевым. Как говорилось в документе, праздник был, цитирую, «призван помочь сохранению культурных и нравственных ценностей и укреплению духовного единства российского народа». Конец цитаты. Торжества были назначены на 2014 год. Точная информация о дате рождения святого расходится. Считается, что Сергий Радонежский родился 3 мая 1314 года. Однако, по другим данным, он родился в 1322 году. При этом, по решению патриархии, торжества проходят не в мае, а в июле. 16 июля, в первый день праздничных мероприятий, более 30 тысяч паломников участвовали в крестном ходе от Покровского монастыря в Хотькове, где хранятся мощи родителей Сергия Радонежского, Марии и Кирилла, до Сергиева Посада. 15-километровый крестный ход возглавил патриарх Кирилл. Паломников размещают в палаточном городке на Благовещенском поле. Там, как ожидается, вечером 17 июля патриарх Кирилл совершит праздничное богослужение – всеночное бдение. Торжества завершатся 18 июля. Патриарх отслужит божественную литургию на Соборной площади Троицы Сергиевой Лавры. В этот день в празднованиях примут участие первые лица государства, уточняет агентство РИА Новости. Священник Яков Кротов, автор и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, размышляет об уместности этих праздничных мероприятий.
Мне кажется, что 30 тысяч человек участвует в ходе во имя преподобного Сергия, совершенно не соответствует масштабу его личности, потому что преподобный Сергий Радонежский – это личность огромного христианского масштаба. Это значит, одежда из дерюги, все в дырках, сосуды для литургии деревянные, в общем, это бедность, кита, и кто тогда, 650 лет назад, 620 лет назад, не устраивал таких местных ходов, которые всегда показывают, у людей, с одной стороны, большие проблемы, которые они надеются решить, вот, обращаясь с молитвой к святому, а с другой стороны, что на самом деле проблем больших нет. Оно стоило огромных денег, как я понимаю. Потому что вспоминается, как в 17 столетии царь Алексей Михайлович Тишайший ходил иногда неделю, иногда пешком шел в торговые лавры из Москвы. У него был особый ухабничий, который помогал царю, когда были ухабы, сглаживал все ситуации. Вот мне кажется, это самый опасный должность. То, что сейчас все так вот гладко и так далее, это на самом деле очень опасно. За все придется заплатить за эти крестные коты, за золотоглавые храмы, за жестокость, которая прикрыта надобностью. Вот это все. Мы сейчас в ситуации того героя Достоевского, который перед тем, как зарезать ребеночка и ограбить, русский молился перед иконой.
Говорил священник Яков Кротов. Православные верующие ежегодно отмечают 18 июля как День памяти Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, произошло обретение мощей преподобного Сергия. Считается, что Сергий Радонежский положил начало духовному центру Руси, основал Троице-Сергиеву лавру. Он благословил князя Дмитрия Донского и его войско на Куликовскую битву, не предсказал князю Дмитрию победу. Сергию Радонежскому приписывают и немало чудес – воскрешение мертвых, исцеление больных. О Сергии Радонежском как об исторической личности рассуждает историк Андрей Зубов.
Значение преподобного Сергия, действительно, как игумена русской земли, оно, в общем, не в чудесах. Оно в том, что преподобный Сергий действительно сам по себе принял и сумел другим передать то, что называется в истории восточного христианства исихасским возрождением. То есть это когда после столетий такого забвения смыслов христианской жизни, когда люди христианство в основном воспринимали как действительно совокупность чудес, почти магических формул, исихасское возрождение, которое связано с именами Симеона Нового Богослова, потом Григория Паламы, оно вновь вернуло человека в прямое богообщение. Основа этого учения в том, что любой человек, монах, имеренин, мужчина и женщина, богатый, бедный, ребенок и взрослый, может непосредственно общаться со Христом в молитве, достигать этого общения в видении нетварного света. Таким образом достигать того, что на восточном христианском языке называют обожение или по-гречески теосис. Вот это было очень важное движение, которое на Руси было важно вдвойне, потому что Русь в это время была завоевана татаро-монголами, был общим нравственный упадок, моральная деградация и полная потеря воли. И в этой ситуации помощь пришла не извне, а изнутри, как духовное освобождение. Главным деятелем этого духовного освобождения был преподобный Сергий Радонежский. Он создал целую огромную школу, у него были и друзья, и ученики. И вот все это привело к внутреннему духовному изменению на Руси. Другое дело, что этот процесс, к сожалению, не был завершен. В 15 веке как бы постепенно сошел на нет. Но это очень важный этап духовной жизни Руси.
Как вы считаете, соответствуют ли торжества, которые проходят, масштабу личности Сергия Радонежского?
Я думаю, что, безусловно, да. Понимаете, вообще в истории России довольно мало личностей государственного уровня, национального уровня, которые безупречны. Там Петр Первый, великий человек, но сколько он людей угробил, предположим, да? Преподобный Сергий – это одна из безусловных фигур. Никто, даже самый строгий критик, не сможет найти какие-то глубокие порочные элементы его личности. Тем более, личность вполне историческая. О нем написал его ученик Епифаний Премудрый «Житие». То есть это для историка это очень важный факт реальности личности, потому что пишет непосредственный очевидец Андрей Рублев. Тоже ученик преподобного Сергия, значит, соответственно, оставил в живописи отражение его идей в знаменитой своей Троице в Звенигородском чине. Так что я думаю, что да, масштаб тот, и это как раз одна из тех немногих личностей, которые действительно достойны вот этого, понимаете? Когда у нас было вот имя России, тогда называли там разных людей, в том числе Сталина, но в итоге, значит, решили Александра Невского. Александр Невский намного более сомнительная и амбивалентная личность. А вот как раз преподобный Сергий мог быть вполне тем человеком, который действительно заслуживает вот этого имени России.
Полагает историк Андрей Зубов. В мае 2014 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный Сергию Радонежскому. По данным ВЦИОМ, 72% россиян заявили, что знают, кто такой Сергий Радонежский. Большинство из опрошенных сказали, что знают его как православного святого. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.